И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Добрых дней, дорогие друзья! Это специальный бенефициарный выпуск седдаун-шоу «Время Белковского», который называется «Ворюги и кровопийцы». Мы с вами на канале Белковский. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Белковский. Ставьте лайки, делайте републикации. Обязательно, пожалуйста, обильно комментируйте все, что увидите и слышите, потому что самые популярные комментарии мы обсудим в следующем выпуске седдаун-шоу «Время Белковского». А сегодня обсудим лучшие, талантливейшие комментарии к предыдущему предательскому выпуску, который назывался «Моя история с Путиным». Пожалуйста, поддерживайте канал Белковский, как только можете, морально, физически, особенно финансово, в любых валютах, из любой точки мира, потому что это наш с вами канал, и мы вместе боремся с попытками тоталитарных режимов ограничить свободу слова. Итак, бенефициарный выпуск. Потому что вначале я хотел бы поговорить о понятии бенефициара. Вот говорят, что фильм Марии Константиновны Певчих «Предатели», а согласитесь, это ключевое явление мирового кинематографа в нынешнем году, сравнимое по влиянию с лентой Квентина Тарантино «Pulp Fiction», 30-летие которой мы недавно отмечали, в том числе в нашем проекте «Киноагент», не нравится только бенефициарам 90-х годов. И в связи с чем у многих началось нечто среднее между паникой и истерикой, попытка доказать, что никакие они не бенефициары 90-х годов. Вот я могу сказать абсолютно честно, прямо в лоб по-стариковски. Да, я бенефициар 90-х годов 20 века. Потому что в 90-е годы, во-первых, я почувствовал, как можно быть свободным в свободном мире, а значит, брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Это очень непростое ощущение. Опыт 90-х был для меня во многом негативным. Тем не менее, это опыт эксклюзивный. Его не почерпнешь из искусства, только из реальной действительности. Поэтому я бенефициар 90-х. Я бенефициар 80-х годов 20 века, потому что тогда, именно в эпоху перестройки, я сделал очень стремительную карьеру, всего за несколько лет пройдя путь от простого инженера до главного специалиста отдела системных разработок в Центральном конструкторском бюро Госкомнефтепродукта РСФСР. Наверное, ни в какую другую эпоху в таком возрасте я бы не смог ничего подобного сделать. И тогда, в конце 80-х, деньги не имели никакого значения. Свобода уже была, а религии денег и власти денег, монетократия, еще не было. Это счастливейшие времена, и потому я бенефициар как минимум второй половины 80-х. Но более всего я, Белковский, бенефициар путинской эпохи. Потому что Владимиру Владимировичу Путину я обязан очень и очень многим. Точнее, временам Владимира Владимировича Путина я обязан очень и очень многим. Во-первых, именно времена Владимира Владимировича Путина научили меня тому, кто я есть. Позволили мне осознать и сформулировать свое жизненное задание. Это далось непросто. И оно было сформулировано только к началу третьего десятилетия 21 века. Но тем не менее, благодаря Владимиру Путину, который ликвидировал в Российской Федерации демократию, гражданские и политические свободы, политическую конкуренцию, я, например, понял, что мне совершенно не нужно заниматься политикой. Что для меня это категорически вредно. А в бурные демократические времена, когда я вовлекся уже в околополитические игрища, у меня был соблазн ровно обратный. Подойти к политике и начать делать в ней карьеру. Огромное счастье, что этого не случилось. Бенефициар ли я путинской эпохи? Да, конечно. Наконец, Владимир Путин создал условия, чтобы я покинул Российскую Федерацию и начал свою жизнь с нуля за пределами Родины. Могу ли я считать себя бенефициаром? Конечно. Если бы не это, я надолго погряз бы в российской рутине и занимался многообразной ерундой, от необходимости заниматься которой я с 2022 года избавлен. Так что я бенефициар практически всех эпох, которые были на моем веку. Еще одно огромное счастье, которое свалилось на меня благодаря Владимиру Путину, есть возможность порассуждать о действительно важных вещах, а не текущих и сиюминутных, от которых мы полностью отстранены. Например, об истории. Мы же любим теперь поговорить об истории. Это тоже проекция Владимира Владимировича, который невероятно любит историю, который счастлив только в прошлом. Это и есть та самая ретротопия, ретротопический тип мышления, о котором мы говорили в прошлом выпуске и вообще не раз. Помимо Владимира Владимировича Путина и Марии Константиновны Певчих, историей, как мы знаем, решил заняться ключевой фигурант 90-х годов 20 века в России Анатолий Борисович Чубайс, который создал Центр изучения России при Тель-Авивском университете. Ну, мне представляется, что результат деятельности этого центра задан и запрограммирован заранее, он должен оправдать российский системный либерализм 90-х годов. Возможно, я ошибаюсь, но посмотрим. Там немало действительно ярких имен, я не буду их перечислять, поскольку не до конца уверен, все ли они действительно участвуют в работе этого центра, или масс-медиа, как это нередко с ними бывает, оказались неточны. Но я точно знаю, кого там нет и кто там мог бы быть, и даже скорее должен быть. Два ведущих интеллектуала постсоветской России. Один из них – это Александр Гельевич Дугин, в представлении не нуждающийся. В принципе, он известный стендап-комик, и я думаю, что его ждет в этом качестве большая карьера на российском телеканале «Пятница», но формально он проходит по категории мыслителя. И вот еще в 2003 году, напомню, Анатолий Борисович Чубайс сформулировал концепцию либеральной империи. И тогда Александр Гельевич Дугин всячески и всецело Анатолия Борисовича поддержал. Вот что он написал тогда о господине Чубайсе. «Чубайс такой же фашист, как и Джордж Буш, ученик Карла Шмидта и Лео Штрауса, создавший новое учение о величии русского народа и его несравненном превосходстве над всеми остальными. Но в России, как известно, последние всегда становятся первыми. Последним Анатолий пришел, Анатолий Чубайс, пришел к империи, о которой толдычат все политические силы уже больше 10 лет. Но он станет первым, потому что он соединит волю к имперостроительству с жестокой технологией либерального надувательства, резания по-живому, вымораживания и выпаривания ненужного человеческого балласта. Если Чубайс будет продолжать орать о миссии России в 21 веке, копируя неоконсерваторов из любимой им Америки, 21 век будет русским веком», указывает Александр Дугин. Именно национализм Чубайса на прошлых выборах привел СПС в парламент. Напомню, это 2003 год, а в 1999 году блок «Союз правых сил», неформальным лидером которого считался Анатолий Борисович Чубайс, хотя в избирательном списке его не было, прошел таки в Государственную Думу в первый и последний раз, все следующие выборы СПС проиграл, под лозунгами «Путина в президенты, Кириенко в Думу». Сергей Владимирович Кириенко был тогда лидером списка СПС. Сейчас, напомню, он кремлевский куратор внутренней политики. Второй слоган «В Чечне возрождается российская армия».
Та самая армия, о которой вы сейчас говорили, как развалины, разрушены, сегодня побеждает Чечня. Я действительно уверен, что в этой победе армии залог нашего общего будущего.
Это сформулировал лично непосредственно господин Чубайс. Либералы привыкли делать из своих провалов, типа чмокающего Гайдара, продолжает Дугин, свою победу. И молодец Чубайс, что Гайдара не сдает. Именно его лысым черепом, но лысым черепом Гайдара, конечно, а не Чубайса. У Чубайса он совершенно не лысый. И следует ломать таможенные барьеры между странами СНГ, пока патриотические параноики будут пыхтеть в своих редакциях, мол, что-то в этом рыжем реформаторе не то. А либеральная империя в это время будет строиться и цвести. Везде зажжется лампочка Анатолия Борисовича. И как только решат в сторону от нас, она тут же погаснет, газ отключится, нефть перестанет качаться, и пусть дохнут нежелающие нашу империю. Значит, они не хотят свободы, либерализма и прав человека, который несет с собой великий русский народ под руководством безжалостного, садического паладина интеграции Анатолия Борисовича Чубайса. Другой мыслитель, который крайне уместен в центре изучения России при Тель-Авивском университете, это Александр Андреевич Проханов, главный редактор газеты «Завтра». Примерно в те же годы, когда Анатолий Борисович создал концепцию либеральной империи, Проханов сделал с ним большое программное интервью, собственно, в газете «Завтра». Начинается оно так. «Анатолий Борисович, я бы хотел начать с благодарности за посещение Бурейской ГЭС». Бурейская ГЭС – это важнейший проект РАО ЕС России, который на протяжении 10 лет возглавлял господин Чубайс на Дальнем Востоке. Открывать эту Бурейскую ГЭС приезжал лично президент Путин, который все-таки не преминул уколоть РАО ЕС России Чубайса на презентации, сказав, что, вот, дескать, небольшая это заслуга, потому что финансировали все это граждане через тариф. Повышенный тариф на электроэнергию. Но это, видимо, Андрей Николаевич Илларионов. Жесткий ненавистник Чубайса подсказал господину Путину эту идею. В то время господин Илларионов был не радикальным антипутинистом, а как раз напротив, советником президента РФ. И даже спецпредставителем по связям с Большой Восьмеркой, не тогда существовавшей. Проханов продолжает. «Я был восхищен стройкой, этой энергетической мегамашиной, людьми, которые в ней задействованы. Похожие впечатления возникли у меня, когда несколько лет назад я побывал в нефтяной империи ЮКОСа. В этой олигархической вотчине шло цветение. Хотя вся остальная страна была в лебеде, в ржавых скелетах, в горе. Не стану анализировать, от чего цветение одних обернулось горем других. Меня волнует не прошлое, указывает Проханов, а будущее. Ну, совсем как всех нас, но обсуждаем мы при этом прошлое. Очень важным, обращается к Анатолию Борисовичу Александрович, было ваше заявление о либеральной империи. Ваш имперский проект был первым внятным откликом на общественное ожидание имперского. Первым. Когда страна, которая еще недавно ощущала себя Великой Красной империей и была опрокинута в хаос, вдруг опять страшно захотела в империю. Далее Анатолий Борисович в этом интервью Александру Ильичу Проханову, кстати, излагает примерно путинскую картину мира 2020 года. Люди, к которым я отношусь с уважением, именно аналитики, которые придумали аббревиатуру БРИК, Бразилия, Россия, Индия и Китай, считают, что если нынешние темпы развития этих четырех стран сохранятся, то до 2050 года они шаг за шагом сначала захватят лидирующие позиции по валовому внутреннему продукту, а потом и по удельному валовому продукту, то есть по качеству жизни. Так, Россия по абсолютному размеру ВВП опередит в 2015 году Италию, в 2025 Францию, в 2030 Германию и Англию. В общем, нечто подобное Владимир Ильич Путин говорит и сегодня. Он тоже вышел из шинели Анатолия Борисовича Чубайса, и будем надеяться, что Центр изучения России при Тель-Авивском университете об этом не забудет. Разумеется, в окружении Анатолия Борисовича Чубайса сейчас скажут, что Белковский все это говорит из зависти, потому что его не позвали в Центр изучения России при Тель-Авивском университете, а не позвали его, потому что он гребаный придурок. Вполне возможно. Тем не менее, у меня есть своя точка зрения на это происходящее, не совпадающая с только что прозвучавшей, и я буду действовать в рамках своего собственного Центра изучения России без образования юридического лица при мне самом. Я сам себе университет. Многие, кто защищает машину тотальной коррупции, которая начала складываться в 90-е годы 20 века и окончательно сформировалась при Владимире Путине, став основой основ нынешней РФ государственности, указывают на проблему варюг и кровопийц, как об этом сказал великий русский поэт Иосиф Александрович Бродский. «Варюги мне милее, чем кровопийцы», помните? Ну, дескать, да, конечно, очень плохо, что у власти в стране оказались варюги, но это же лучше, чем кровопийцы. Правда, потом выяснилось, что при определенных обстоятельствах варюга неизбежно становится кровопийцей, а чаще всего является им с самого начала. Просто кровопийственный элемент в нем до поры до времени дремлет. Или даже не дремлет, но не привлекает к себе такого внимания, как варюжный. А потом все становится на свои места, как мы и увидели при Владимире Владимировиче Путине. Ну, поскольку Центр изучения России при Белковском, который я имею честь представлять, работает с текстами Белковского, каноническими. Как говорится, новые тексты пишет тот, у кого старые плохие. А у нас тут всякие есть тексты. Например, белковская статья, которая так и называется, «Варюги нам милей, чем кровопийцы, но со знаком вопроса», а не как у Бродского, из газеты МК от июня 2010 года. Представьте себе, в июне 2010 года такую статью можно было опубликовать в газете МК безо всякой премодерации и постмодерации. Я прочитаю пару фрагментов из этой статьи, чтобы понять, как диалектически снимается противоречие между историческими гештальтами варюги и кровопийц. Строка о варах и кровопийцах, та самая бродская строка, стала и кратким обоснованием того, почему России не нужна демократия. Потому что в наших домашних условиях неудержимым образом ведет к власти кровопийц. Ну, представьте себе, говорят нам, а это базовый тезис российских системных либералов, как они сформировались в 90-е годы 20 века, что завтра в России демократические выборы. В парламент, например. И кто на них победит? Скорее всего, нерушимый блок коммунистов и националистов. И чем радикальнее будет этот блок, чем больше расстрелов и виселиц пообещает, тем больше у него шансов на победу. Во всем приведенном рассуждении, возможно, есть доля истины. Вопрос только в том, насколько прочна и зрима граница между варюгами и кровопийцами. И насколько легко одни становятся другими. Был такой советский детективный фильм «Гонки по вертикали» по книжке братьев Вайнеров. Там инспектор угрозыска Стас Тихонов, белковский тезка, ловил вора-домушника Леху Дедушкина по кличке Батон. Кульминационная сцена. Сыщик поймал вора, загнал его в угол. И тут Батон наводит на Тихонова пистолет, прихваченный в какой-то из обчищенных квартир. Сыщик говорит преступнику, дескать, Дедушкин, брось это дело, ты же вор, а не убийца. Но вор, который не убийца, в этот самый момент все же стреляет. Когда вору надо защитить что-нибудь очень для него важное, собственность или свободу, он будет стрелять, даже если изначально не обучался на убийцу. Не это ли произошло с РФ и правящей РФ корпорацией в 21 веке? Дальше в этой статье про варюг и кровопийц я вспоминаю кучу заказных убийств из-за денег. Владислав Листьев, ну, это 10-й год, поэтому части убийств еще нет. Михаил Маневич, Иван Кивелиди, магаданский губернатор Валентин Цветков, первый зампред Центробанка Андрей Козлов, замученный в СИЗО Сергей Магнитский, главный редактор русского Форбса Пол Хлебников. И вообще, сколько людей полегло и было арестовано в процессе приватизации по Чубайсу? В борьбе за раздел и передел всевозможной собственности? Может быть, хоть один рейдер в нашей стране по терминологии сыщика Тихонова вор, а не убийца, остановился перед уничтожением людей, если ему это требовалось для захвата собственности или удержания собственности, полученной от государства бесплатно? И если вам кажется, что все это совокупность частных случаев, не идущая ни в какое сравнение с системными репрессиями, я, может быть, отчасти и соглашусь. Но все-таки рискну напомнить, что для защиты результатов большой приватизации в России использовались и массовые технологии. Например, Вторая Чеченская война, начатая в сентябре 1999-го, она была затеяна для чего? Разве не для того, чтобы обеспечить неизменность результатов большого хапка 1990-х? То есть для защиты интересов тех самых варюг, которые так любят гордиться, что они не кровопийцы? А может быть, еще кто-то помнит, что войне предшествовали пиротехнические эффекты, в результате которых погибли сотни людей? Заметьте, это вот можно было писать в газете МК 14 лет назад. Совершенно статусный, официальный. Видите, что с Россией случилось за эти годы? Когда живешь в России постоянно, таких перемен радикальных, может, и не замечаешь. А тут покопаешься в собственных архивах. И такое. Эти мероприятия по какой статье записывать и списывать будем? И еще. В истории так часто бывает, что системные ворюги ведут к власти системных кровопийц. Вторые приходят на плечах первых. Потому что только ворюги умеют наилучшим образом психологически подготовить свои страны и народы к пришествию людей, умеющих убивать за идею. Дальше приводится пример с распутинщиной большевиками, с Ясером Арафатом и Хамасом, кстати, и так далее. Финал той белковской статейки таков. Современным ворюгам не стоит больше призывать Иосифа Бродского в свидетели собственной правоты. Его знаменитая фраза была сказана не про них. Ну что, на мой взгляд, все так и получилось и получается. Вот первый результат системного анализа истории 90-х в моем центре изучения России при Белковском уже готов. Ключевое слово нашей эпохи, к которому должен прийти любой центр изучения России, при ком бы он ни был, если он ставит перед собой честные и ответственные задачи, а не исключительно задачу обеления определенной социальной группы, ее действий в некий момент исторического времени, это покаяние. Тогда оно возникло в конце 80-х годов, ведь перестройка в культуре во многом начиналась с фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Он, кстати, тоже был на Каннском кинофестивале. В 1987 году Каннскому фестивалю нынешнего года во многом посвящен новейший эпизод проекта «Киноагент» на канале «Белковский», который мы делаем совместно с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. И тогда фильм Абуладзе получил большой специальный приз. А «Золотая пальмовая ветвь» главный приз достался картине французского режиссера Мариса Пьела «Под солнцем сатаны», что, так сказать, тоже вызвало некий скандал, но не очень большой, впрочем. Но потом как-то с покаяния съехали, а к нему надо возвращаться. И эту тему мой несуществовавший еще тогда Центр изучения России при Белковском поднял еще все в том же 2010 году, когда была статья «Ворюги и кровопийцы» в МК. Потому что именно тогда была опубликована белковская пьеса «Покаяние». Ее немногие прочли, но, может быть, именно сейчас самое время к ней вернуться. Опять же, тут за неимением лучшего я перечитал ее, свою собственную пьесу, и понял, что она не сильно устарела и вполне пригодна как к новому прочтению и перечтению, так и к постановке в самых реальных жизненных условиях. Главный герой «Покаяния» — бывший премьер-министр Российской Федерации Игорь Тамерланович Кочубей, архитектор либеральных реформ. Многие из тех, кто читал пьесу, а таких людей немного, считают, что прототип главного героя Егор Тимурович Гайдар, но это не совсем так. Там несколько прототипов, в том числе и ваш покорный слуга. И вот Игорь Тамерланович Кочубей хочет покаяться, то есть принести покаяние за неудачи реформ и за ошибки, которые были допущены на этом пути. Кстати, по ходу дела сближается с православным священником, который помогает ему осмыслить путь покаяния. Но с этим категорически не согласны ближайшие соратники бывшего премьера, которые сначала убивают священника, а потом и самого Игоря Тамерлановича Кочубея. Поскольку покаяние – это магическое слово, способное разрушить всю систему их ценностей. А к этому они вовсе и никак не стремятся. И если не будет у нас покаяния ни за тоталитаризм, за который мы должны взять на себя коллективную ответственность, ни за ошибки и просчеты 90-х годов, то не будет никакого будущего. Будет бесконечное издание тоталитарно-посттоталитарной РФ. Вот к чему должно привести нас изучение истории. И если уж я посвятил значительную часть этого выпуска рекламе собственных текстов, то не могу не напомнить об еще одном художественном произведении, которое писатель Белковский издал в 2012 году. Это рассказ, но рассказ довольно длинный, на 100 страниц, то есть повесть фактически «Зюльт», главный герой которого Леонид Ильич Брежнев, А сюжет Зюльта такой. Как старый диктатор от жесточайшего дефицита любви в своей жизни устраивает большую войну. Это не только о Леониде Ильиче Брежневе, как мы с вами уже поняли. Это был специальный бенефициарный выпуск Sit-Down Show «Время Белковского» на канале «Белковский». Ворюги и кровопийцы, пожалуйста, подписывайтесь на канал «Белковский», ставьте лайки, делайте републикации, поддерживайте канал «Белковский» так, как только можете, особенно финансово, в любой валюте из любой точки мира, чтобы мы никогда не дали тоталитарным силам заставить нас замолчать. А сейчас, как у нас водится на финише, пообсуждаю ваши комментарии к предыдущему предательскому выпуску Sit-Down Show «Время Белковского. Моя история с Путиным». Точнее, 5 самых популярных комментариев. Самый популярный комментарий от нашего зрителя «Юзерболя 2». «И пришел антихрист на землю, и завопили бесы Гойда, и стали красть земли чужие с детьми, рушить города их, истребляя неповинных детей, тем самым прокладывая путь себе в ад». Ну что, совершенно не случайно этот комментарий стал самым популярным. Единственное, что я могу сказать. Перефразирую Пелевина. Вы думаете, что у вас все плохо, потому что у вас Путин? Совсем наоборот. У вас Путин, потому что у вас все плохо. Разумеется, я думаю, что у нас Путин, потому что у нас все плохо. Потому что мы не покаялись за тоталитаризм и не оценили правильно ошибки 90-х годов 20 века. От нашего зрителя user дефис SG1 SE9 RG6L. Видимо, это пароль какой-то. Ох, и ядовитая обаятельная штучка. Белковский язык бритва. Кстати, хорошая идея. У меня все время была идея выпускать подкасты специальные белковские для утюгов. Ну, просто мне несколько раз говорили, что Белковский начинает вещать из каждого утюга, когда моих эфиров становилось много в разных местах. Вот у меня была идея стоит в том, я приглашаю к сотрудничеству, соответственно, продюсеров, инвесторов и так далее, что вот кто-то гладит белье, и там в утюге нажимаешь на кнопочку, и там вещает Белковский, потому что глажение белья под Белковского будет гораздо веселее. Так и можно делать бритву Белковский, да. Это, так сказать, все обсуждабельно. А дальше комментарий от нашего зрителя user дефис ZE4QH9UN4V. Свободу Илье Яшину, свободу шаману Александру Габышеву, свободу Владимиру Кармурзе-младшему, свободу всем политзаключенным, томящимся в путинских концлагерях 21 века. Ну что ж, не могу к этому не присоединиться безо всяких дополнений и изъятий. Ну и 5 по популярности комментарий. Спасибо Станиславу Александровичу. Всегда наслаждение его слушать от нашего зрителя XB2LU8VV1G. На этой оптимистической ноте до скорого свидания. Всегда ваш Белковский.